Итак, дамы и господа, в Нью-Йорке 9 часов 12 минут. В нашей студии сегодня, как и последние несколько раз, и слава богу, что это продолжается, Михаил Мармер. Миша, доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире клуб авторской песни «Поющая поэзия». У микрофона Михаил Мармер. За режиссерским пультом Сергей Попович. Ну, нам не хватило одной передачи на то, чтобы поговорить об Александре Николаевиче Вертинском. И мы сегодня продолжим. И сегодня я в основном хочу поговорить о последних годах жизни, последних 14 годах жизни Александра Николаевича, те, которые он провел уже в Советском Союзе. Но перед тем, как я перейду к этой части, к этой эпохе его жизни, я хотел бы вам показать еще несколько ранних вещей Вертинского, которые я очень люблю и которые, в общем, наверное, их создал Вертинский, и они создали Вертинского. Вот в свое время еще Вертинский написал такое стихотворение, которое он посвятил великой актрисе еще немого кино Вере Холодной. Он спел это стихотворение, а она с ужасом сказала: «Как ж так вы меня отпеваете, как мертвую?» Стихотворение и песенка оказались пророческими. Вера Холодная умерла очень рано. Вот эта песня.
Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, никого теперь не жаль. И когда весенней бессоннице вы пойдете в дальний край, сам Господь по белой лестнице уйдет во светлый рай. Тихо шепчет якон сиденький, за поклоном бьет поклон, и метет бородкой реденькой вековую пыль цикон. Ваши пальцы пахнут ладаном, а в ресницах спит печаль. Ничего теперь не надо нам, и никого теперь не жаль.
Вы знаете, когда я задумывал показать вам эти стихи Вертинского и то, как он их поет, я подумал еще об одном стихотворении современного нам поэта, я не назову его сейчас, потом, который мне захотелось прочесть в связи вот с этой, с этим стихотворением Вертинского, ну, что ли, как перекличку поэтов. Не убежишь от Господня гнева, топкая тундра, Москва ли, Киев, через какие ворота в небо, так ли уж важно, через какие, молча кончину свою приемлю, не возражая и не тоскуя, через какую траншею в землю, так ли уж важно, через какую. В долгожительстве мало толку. Черный ветер разносит метки. Листьям последним дрожать недолго на опустевшей холодной ветке. Ступим ногой в ледяное стремя, в робкой надежде достичь покоя. Через какое забудут время, так ли уж важно, через какое. Понимаете, вот когда написал Александр Алексеевич Городницкий, кто бы ждал от Александра Алексеевича таких стихов? Ну вот перекличка по настроению между тем старым стихотворением Вертинского и написанным вот недавно, в 95-м году, стихотворением Городницкого, говорит, что разные поэты, каждый по-своему, осваивает тему вечности, тему взаимоотношения человека и судьбы. Вот я хотел сегодня еще рассказать немножко о последних, ну что ли, последнем годе, что ли, последних пары лет жизни Вертинского за рубежом. Он заканчивал свою «Одиссею» в Шанхае. А там была огромная русская колония, и Вертинский, ну, к нему очень многие тянулись, он был центром притяжения для многих людей, в том числе с ним в очень хороших отношениях, и там, и впоследствии уже здесь, в СССР, была писательница Наталья Ильина. Она оставила очень большие воспоминания о Александре Николаевиче. И, кстати, эти воспоминания печатались уже в нашей нью-йоркской русскоязычной прессе. Тот, кто захочет, может их прочитать. Но мне из этих воспоминаний хотелось, ну, что ли, сказать о жалобе Вертинского, который он... Вот так вот бывает у человека, прорывается. Вроде все благополучно, все хорошо. А вместе с тем он говорил, тяжело без Родины. Ой, как тяжело. Всем художникам тяжело. Посмотрите на наших старых русских писателей. Бунин, Куприн. Они же не могут писать ни о чем, кроме России. А России нет. Как писать? Так и мы, артисты. Мы оторваны от истоков родной жизни, от ее животворящей почвы. Сколько артистов погибло в этой оторванности, сколько растворилось в чужой атмосфере. А я закрыл мир, во внешний мир окна и двери. Я замуровал себя в келье моей песни и отбросил все легкие соблазны. Жизнь моя стала сплошным служением русскому искусству и ничему больше. И страшная чаша меня миновала». Каждый спасается по-своему, конечно, но вот эта келья Вертинского, как он сказал, келья, она была без границ. Келья Вертинского была русская поэзия. Он разные вещи писал. Вот тоже из тех же лет, скажем, вот такая вещь. Ах,
солнечный, солнечный у мая
На пляже встречает тайком. Люлю, мы как дети играем, мы солнцем пьяны, как вино. У моря за старенькой будкой люлю с обезьянкой шалим. Меня называет минуткой, и мне постоянно твердит. Ну, погоди, ну, погоди, минуточка, ну, погоди, мой мальчик, пай. Ведь любовь наша только шуточка, это выдумал глупый май. Ведь любовь наша только шуточка, это выдумал глупый май. Мы в августе горе скрываем и в парке прощаясь тайком. Люлю точно дети рыдаем холодным и пасмурным днем. Я плачу, как глупый ребенок, и голосом милым звеня, ласкаясь ко мне, как котенок, люлю утешает меня. Ну, погоди, да ну не плачь, минуточка, ну не плачь, мой мальчик, пай. Бойцов ведь тоже шуточка, это выдумал глупый май. Бойцов ведь тоже шуточка, это выдумал глупый май.
Вот. Понимаете, когда Вертинский писал о шуточке, жизнь-то кругом была не шуточная. Последние годы в Шанхае, это были уже годы Второй мировой войны. А Вертинский очень много тогда работал. Там в Шанхае был русский центр. И в Шанхае же была пресс-бюро ТАСС. Возглавлял это пресс-бюро Владимир Владимирович Рогов-старший. И несмотря на то, что Вертинский ведь уже не один раз пытался вернуться в Россию, это было в 23-м году, когда он писал в российское посольство, это было в 29-м году, когда он лично просил Луначарского поспособствовать возвращению в Россию, но ему все время отказывали. А потом уже в Шанхае, когда он женился на Людмиле Владимировне Цергвава, и у него уже родилась старшая дочь, ему ответили, что да, конечно, вы можете вернуться, но без семьи. Конечно, на это он пойти не мог. Это было, в общем, мы не знаю, кто там ему отвечал. Явно, что это было где-то на уровне средних инстанций. А тут получилось так, что Владимир Владимирович, он был в довольно близких отношениях с тогдашним министром иностранных дел, с Молотовым. И ему удалось сделать так, что письмо Вертинского легло прямо на стол Молотова, минуя секретарей. И Молотов, я уж не знаю, сам лично, или он доложил Усатому, но разрешение Вертинскому было получено. Ну вот прежде чем я уже начну рассказывать о том, как он поехал, я хочу все-таки еще пару вещей показать вам. Вот одна из его очень ранних вещей – это 1905 15-й год. Вот это одна из его знаменитых ариеток.
Ах, где же вы, мой маленький крылочек, мой смуглый принц с Антильских островов, мой маленький китайский колокольчик, капризный как дитя, как песенка без слов, такой беспомощный, как дикий одуванчик, такой изысканный, изящный и простой, как пуст без вас мой старый балаганчик, как бледен ваш Пьеро, как плачет он порой. Куда же вы ушли, мой маленький крылочек, мой смуглый принц Антильских островов, мой маленький китайский колокольчик, капризный как духи, как песенка без слов.
Удивительно все-таки, вот казалось бы, ну что, куда же вы ушли, мой маленький креольчик, мой смуглый, мой смуглый принц Антильских островов, мой маленький китайский колокольчик. У него было разночтение тут изящный, как духи. Не как изящный, как духи, как песенка без. Казалось бы, ну что, а какое-то колдовство, не знаю, в тексте, в мелодии, в исполнении. Это настолько слитная вещь у Вертинского. Стихи, музыка и исполнение. Вот это именно и говорит о барде, о поющем поэте, где все работает на общую идею, где музыка вырастает из стихов, а исполнение вырастает из музыки и из стихов. И все вот такое цельное не разъять, не разделить. Вот я еще хотел показать вам еще одну вещь. Тоже тех же примерно времен, но чуть попозже. Это такое стихотворение, которое называется «Пани Ирен». И вот послушайте, а потом поговорим.
Я безумно боюсь золотистого плена ваших медно-змеиных волос. Я влюблен в ваше тонкое имя, Ирена, и в следы ваших слез, ваших слез. Я влюблен в ваши гордые польские руки, в эту кровь голубых кролей, в эту бледность лица, до восторга, до муки обожженного песни моей. Разве можно забыть эти детские плечи, этот горько заплаканный рот и акцент вашей странно изысканной речи и сны утомленных полет. А крылатые брови, а лоб Беатриче, а весна в повороте лица. О, как трудно любить в этом мире приличий, о, как больно любить без конца. И бледнеть, и терпеть, и не сметь увлекаться, и зажав свое сердце в руке, осторожно уйти, навсегда отказаться, и еще улыбаться в тоске. Не могу, не хочу, наконец не желаю, и приветствуя радостный плен, я со сцены вам сердце как мячик бросаю. Ну, ловите, принцесса Ирена!
Какой все-таки блеск, а? Вот как это все... Опять же, едино сделано. Хоть бы наши сегодняшние немножко поучились у Александра Николаевича отношению к женщине, отношению к любви. Не боялись бы прекрасных чувств. К сожалению, пришло другое время, но я думаю, эти вечные вещи не исчезнут никогда. Да, ну вот, наступил 43-й год, Вертинский получил разрешение вернуться сначала в Читу, потом в Москву. Вообще, возвращение Вертинского я-то помню. Мне выпало счастье слушать самого Александра Николаевича и в концерте, и даже в домашних условиях. Я об этом расскажу отдельно. А вот когда Вертинский вернулся, слухи об этом ходили, по Москве, во всяком случае. Я-то могу сказать, что делалось в Москве, причем не в 43-м году, а я уже позже вернулся в Москву с Востока. Я был мальчишка, в 45-м мне было 17 лет. И вот где-то в конце 45-го, в начале 46-го года я уже услышал о Вертинском. Ну что я? Вот Александр Николаевич Галич, известный поэт, бард, диссидент. Он оставил очень интересные воспоминания о первой встрече с Вертинским, а вообще о взаимоотношениях с ним. Он рассказывает, что началось неожиданно все каким-то утренним звонком. Позвонил приятель и с каким-то странным, слегка насмешливым голосом сказал: «Слушай, у меня есть свободный билет. Ты не хотел бы пойти сегодня вечером в Дом кино на концерт Александра Вертинского?» Я тоже чуть-чуть хмыкнул, сказал: «На чей концерт?» Он ответил: на Вертинского. Ты же знаешь, он приехал в Москву, он в Москве. Я действительно слышал, что Вертинский приехал в Москву, и мне даже говорили, что где-то в очень узком кругу он выступал для актеров. А тут живой Вертинский. Живой Вертинский, о котором ходили слухи, чьи пластинки тайком привозили под полой через границу. И Вертинский, которого я раньше и не слышал, это говорит Галич. А долгие годы он был не то чтобы под запретом, а был человеком из какой-то другой фантастической жизни. И вот мы пришли в зал, сцена была пуста, открыт занавес, стоял рояль, а потом на сцену без всякого предупреждения вышел высокий человек в сизом фраке с каким-то чрезвычайно невыразительным стертым лицом. Человек вышел вперед и без всякого объявления внятно, хотя и негромко, сказал: «В степи молдаванской». Пианист сыграл вступление, и этот человек со стертым невыразительным лицом произнес первые строки: «Тихо тянутся сонные дороги, и, вздыхая, ползут под откос». Мы увидели великого мастера. Великого мастера с удивительно прекрасным лицом, сияющими лукавыми глазами, с поющими руками. То есть руки у Александра Николаевича были такие, я уже прекращаю цитировать Александра Николаевича, о руках Вертинского Качалов сказал, что ни у одного актера никогда он не видел таких поющих рук. Вы знаете, вот мы сейчас с вами и послушаем «В степи молдаванской».
Тихо тянутся сонные дороги, и, вздыхая, ползут под откос, и печально глядит на дороге у колодцев распятый Христос. Что за дети степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне душою цыганской кочевать, никого не любя. Как все эти картины мне близки, сколько вижу знакомых я черт, и две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт. Что за ветер степи молдаванской, как поет под ногами земля, и легко мне душою цыганской кочевать, никого не любя. Да я в ней у Днепра на лугу и российскую горькую землю узнаю я на том берегу. А когда засыпают березы и поля затихают ко сну, о, как сладко, как больно сквозь слезы хоть взглянуть на родную страну. Thank you.
Вы знаете, это, пожалуй, одна из самых ностальгических вещей Александра Николаевича. Ну вот, казалось бы, можно по-разному оценивать творчество Александра Николаевича Вертинского. Но то, что он оставил заметный след в жизни не одного, а нескольких поколений русских людей и в Советском Союзе, и за рубежом, это вне всякого сомнения. Песни его, казалось бы, ну, никак не соприкасающиеся с жизнью, такие, как «Я знаю Джим», «Я знаю, лиловый негр вам подает манто», «Прощальный ужин», казалось бы, что они там в Советском Союзе-то? А вот стихи Смелякова. Он написал: «Гражданин Вертинский вертится спокойно, девочки танцуют английский фокстрот. Я не понимаю, что это такое». Как это такое за душу берет? Врал Смеляков. А он ведь понимал, почему это брало за душу, почему в этой лирической, салонной пронзительности было для нас такое новое ощущение свободы. Вот помните, я в первой передаче говорил, что вот, скажем, Акуджава не писал вещей против советской власти. Но в его стихах советской власти не существовало. Он ее не брал в расчет свой поэтический. То же самое и у Вертинского. Конечно, Вертинскому было значительно сложнее. Он прибыл из-за границы, он был эмигрант. Ему надо было как-то доказывать свою лояльность советской власти. И бывало, у него были какие-то такие вещи... Но вот тут же Александр Аркадьевич Галич рассказывает, что потом уже, когда они познакомились с Вертинским и как-то встретились в гостинице в Европейских горах, Вертинский приходил к нему в гости со своим стаканом чая, с лимоном, он всегда со своим стаканом чая приходил. И Александр Аркадьевич читал ему стихи Мандельштама, Пастернака, Заболоцкого, Хармса. Читал совсем уже ему неизвестных даже по именам Корнилова Бориса и Павла Васильева. И Александр Николаевич рассказывает, как Вертинский умел слушать. Это ведь тоже потрясающее искусство слушать. Вот вы знаете, я вам скажу, что это нечасто встречается, умение слушать, а главное – умение услышать. А вот Наталья Саац рассказывает вообще отношение Вертинского, властей и публики. Ведь Вертинского же не было ни одного концерта ни на радио, ни... Ну, я уж не говорю по телевидению, которое только-только появлялось. Но он же несколько тысяч концертов дал по всему Советскому Союзу. От Бреста до Камчатки. Он ездил в самые глухие углы. Причем ведь не нужно было никакой особой рекламы. Повесить одну афишу с одной фамилией Вертинский, и билеты расхватывались за 15 минут. Вот Наталья Сас рассказывает, что когда он приехал в Саратов, значит, хитрые администраторы, там должен был быть концерт виолончелиста, они пустили в продажу билеты на виолончелиста с условием, вернее, билеты на Вертинского с условием, что столько же билетов купит на виолончелиста. Концерт виолончелиста прошел при полном зале. А когда Вертинский приехал и увидел, что нет ни одной афиши, он сказал: «Я выступать не буду. Я не буду выступать там, где...» Ему сказали, что: «Александр Николаевич, вы понимаете, только прослышал слух, билеты раскупили в один час. А какой смысл вешать афиши, когда мы не можем продать ни одного билета?» Он сказал: «Нет, не надо меня замалчивать. пришлось, значит, по пути следования Вертинского к залу, в котором он выступал, послать этого администратора с плакатами и с клеем, а следом следующего. И вот Вертинский ехал, везли его, и уже были афиши Вертинский, Вертинский, а дальше шел второй и сдирал эти афиши. Вот такие кунштюки были. И вот это отношение артиста и толпы, артиста и тех, кто не умеет слушать, очень хорошо просматривается в знаменитом «Желтом ангеле».
Вечерних ресторанах, парижских балаганах, в дешевом электрическом районе. Всю ночь ломаю руки от ярости нити, и людям что-то жалобно пою. Меня гудят джаз-банды и злые обезьяны, мне скалят искалеченные рты. А я кривой и пьяный зову их океаны и сыплю им в шампанское цветы. А когда настанет утро, я приду бульваром сонным, где без пуги даже дети убегают от меня. Я усталый старый клоун, я машу мечом картон, и в лучах моих корон умирает свет дня. Джаз-баны, танцуют обезьяны и бешено встречают Рождество. А я кривой и пьяный засну у фортепиано под этот дикий гул и торжество. На башне бьют курант, уходят музыканты, и тетка догорела до конца. Лакей тушат свечи, давно замолкли речи, и я уж не могу поднять лица. И тогда с потухшей елкой тихо спрыгнул желтый ангел и сказал: маэстро бедный, вы устали, вы больны. Говорят, что вы с Тритона по ночам поете танго, даже в нашем доме закрыв лицо руками, я снимал жестокий нить, утирая раком слезы, слезы боли, стыда. А высоко в синем небе догорали Божьи свечи, и печальный желтый ангел тихо таял без следа.
Журналист Константин Рудницкий рассказывает, что когда-то он попал на концерт Вертинского. Афиши были скромные. Александр Вертинский, у рояля Михаил Брохис. Кстати, Брохиса дали Вертинскому сразу, как он приехал, и он все эти 14 лет работал с Александром Николаевичем. Так вот, Рудницкого представили Вертинскому, и директор Дома актеров Эскин сказал: вот молодой человек, он напишет о вас, молодой человек из газеты «Советское искусство». Вертинский глянул презрительно: ничего вы не напишете. Почему же? Обязательно напишу. Не напишите. Я существую на правах публичного дома. Все ходят, но в обществе говорить об этом не принято. И действительно, когда Эскин пришел к редактору, что вот статью нет, нельзя. Почему? Глупый вопрос. Вот понимаете, вот обстановка замалчивания, обстановка... Действительно, прав Вертинский. Я существую на правах публичного дома. Все ходят, но говорить об этом в обществе не принято. Целый пласт о Вертинском, это Вертинский в кино, он же ведь сыграл и получил даже сталинскую премию за фильм, он роль кардинала сыграл в «Заговоре обреченных». У него там были фильмы «Великий воин Албании», «Скандербек», «Князь», «Ваня на шее», «Лорд Гамильтон» в «Адмирале Ушакова», «Рома». Небольшие роли в фильмах, там «Пламя гнева» и «Кровавый рассвет», незадолго до смерти он снимался. Но несмотря на это, все равно вот под запретом он был. Хотя, что я должен сказать вам, ребята? Вертинский не похож на современных бардов, нет. Хотя они тоже объединяют в одном лице поэта, композитора и исполнителя. Он сын еще той давней эпохи, когда культура интеллигенции не оторвалась от дворянской почвы, когда принят был термин «французское воспитание». Тем не менее, эта культура была русской национальной культурой. И потому-то Вертинский понятен. Он истинно русский артист. Он создавал песни, глубоко раскрывающие невероятно сложный духовный и интеллектуальный мир человека, сомневающегося, бунтующего, жизнестойкого, могущего ради правды поступиться многим положением, выгодой, всем, кроме святого, любви. Вот такой был Александр Николаевич Вертинский. И сегодня, когда мы слушаем современных поющих поэтов, а мы с вами о них будем много говорить, и я думаю, что каждый раз или почти каждый раз прорежутся ассоциации с Вертинским, ассоциации с его отношением к человеку, отношением к себе, отношением к обществу. Поэтому Вертинский в нашей поющей поэзии, я не случайно назвал эту передачу «Предтеча», он фигура знаковая, он фигура, которую забывать нам никак нельзя. – Вот и все, дорогие мои друзья. Я сказал, может быть, не все, что мог бы сказать, но, пожалуй, все, что хотел сказать на сегодняшний день. В следующий раз мы с вами встретимся 7 ноября. А 7 ноября это будет в 11 часов уже. И потом мы, как я понимаю, наш звукорежиссер скажет, какой по пятницам. Ну, мы расписание мы потом утвердим. А сейчас будьте здоровы. Счастливо вам всем.